знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский политолог, снова с вами. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы, конечно же, по скайпу, я так понимаю, потому что надо выполнять наказ президента, данный им вчера. Правильно я вас понимаю?
Я выполняю наказ президента, он сказал сидеть дома. Я сижу и носа на улицу не кажу.
Вообще, продуктов накупили-то, вам хватит на какой-то период?
Нет, продукты он разрешил покупать, выходить.
А, ну то есть все-таки выходите из дома.
С престарелым, значит, родственником мы заказали продукты через систему доставки.
Ну, а вы со своими детьми, с дочерью, например, вы пересекаетесь как-то или не-не?
Пересекаемся, это не запрещено пока.
Ну, я не об этом, а к тому, что вроде как детям рекомендуют с родителем не пересекаться. У родителей слабенькое здоровье, ну так считается, по крайней мере.
Да, я и скажу, что меня надо опасаться. Панкин велел меня не трогать.
Ну, не то чтобы велел, так просто рекомендовал, что называется. Мы же каждую неделю ждем вас в 17.03 в прямом эфире. Георгий Георгиевич, теперь серьезно. Вы вчера смотрели обращение президента. Какие выводы сделали из него? Ну, кроме того, что дома надо сидеть. Может быть, что-то заметили, чего не заметили мы?
Ну, что ж, я такой уж сверхпроницательный. Я обратил внимание на то, что его обращение было выдержано в спокойных, не истеричных тонах. Вот некоторые мировые лидеры, они, так сказать, драматизируют ситуацию, отечество в опасности, самый сильный вызов со времен Второй мировой войны и так далее. Вот этой терминологии, слава богу, не было. Люди, которые боятся, и так уже достаточно испугались, а те, которые не боятся, это все по барабану будет и так. Поэтому сам себе тон, в общем, да, был сдержанный. Что касается содержания, то я обратил внимание, что содержание его речи было мягче и лаконичнее, особенно в части жесткости предпринимаемых мер, чем вот последующие действия, которые были предприняты, а именно, например, вот прекращено авиасообщение со всем миром, но президент об этом не сказал ни слова. Мог бы и сказать, но он не любит сообщать неприятные новости, судя по всему, электорату, предпочитая, чтобы это делали другие. Что может быть и правильно с точки зрения политического пиара.
А как вам, например, новость о том, что заявление Владимира Путина о том, что налогом в 13% будут облагать процентные доходы по каждому, двойное подчеркивание, по каждому вкладу более миллиона рублей. При этом счета суммироваться не будут.
На самом деле я не вижу в этом особого драматизма. Когда Путин говорил, что такие вещи облагаются доходами, то это так. В ряде европейских стран облагаются, ну, не буду я подсказывать, что там еще облагается, но вот процентный доход по вкладу облагается в ряде стран, по депозиту. Причем не начиная там с миллиона, что там примерно сколько там, почти 30 тысяч долларов почти, да. Нет, с гораздо меньшего объема облагается. В этом нет ничего ужасного, и это не является неподъемной суммой для тех, кто имеет такие вклады.
Ну вот среди прочего, вот основные тезисы, которые озвучил президент. Следующая неделя будет нерабочей, транспорт и органы власти будут работать эту неделю нерабочую, оплатят. Всем семьям, которые имеют право на материнский капитал, будут выплачиваться по 5000 рублей на ребенка до 3 лет. Компания малого и среднего бизнеса предоставит отсрочку на полгода по всем налогам, кроме НДС. Все доходы, уходящие в офшоры, должны облагаться повышенным налогом. Для тех, кто выводит доходы на зарубежные счета, предлагают поднять ставку с 2% до 15%. Вот этот момент особенно интересен мне. Что вы о нем скажете? Сейчас, по-моему, особенно никто никуда ничего не выводит, потому что смысла в этом не особенно много. Много, ситуация в России на данный момент получше, чем во многих странах.
Нет, выводят, потом нужны подробности. На самом деле, многие уже имеют на счетах какие-то доходные акции или еврооблигации, или еще что-то там по российским еврооблигациям, например, весьма высокий купонный доход от 6% и так далее бывает. Вот. И эти еврооблигации могут лежать на иностранном счету. Вот, если они будут считаться выведенными, а не уже лежащими там, а я думаю, что скорее будет первый вариант, чем второй, то, соответственно, купонный доход с них тоже будет обложен налогом.
Также глава государства отметил, что все мероприятия, которые были запланированы в рамках его визита в Санкт-Петербург, и, собственно, он отложил, но он участвовал по видеосвязи в этом мероприятии в Санкт-Петербурге, встрече с предпринимателями из своего дома в Новоогарёво. Ну, там не дом, резиденция, разумеется. Вот. А как вы, кстати, считаете, президент тоже не будет совершать никаких лишних телодвижений? Об этом информации, насколько я понимаю, не очень много. Как вы считаете, он в Новоогарёво будет сидеть или все-таки будет совершать какие-то поездки?
Я видел сегодня информацию, что он будет по видеосвязи участвовать в двадцатке из Константиновского дворца под Санкт-Петербургом. Вот, я думаю, что он где-то там засядет. Ну и будет летать на вертолете туда-сюда. А встречаться, я думаю, что он сократит количество встреч с губернаторами, министрами и так далее. Тем более, что действительно нет необходимости встречаться лично, а можно это делать посредством видеосвязи. Я не знаю, пользовался ли до сих пор Владимир Путин скайпом, вряд ли будет пользоваться, но мне кажется, что ФСО придумает какую-нибудь видеосвязь специально для таких случаев.
Вот еще любопытный момент,
чтобы можно было в глаза смотреть. Вот глаза смотреть. Путинский взгляд, он же неподражаем. Перед ним многие тают из его подчиненных. Поэтому надо воспользоваться.
Смотреть, что сегодня заявил Владимир Путин. Пандемию этого коронавируса в России, возможно, удастся победить в течение 2-3 месяцев. Ну, по крайней мере, вот Владимир Путин озвучил такую информацию. Но 2-3 месяца – это же мрак, Георгий Георгиевич. Мы-то надеемся, что вот пара неделек, и все более-менее рассосется. Но 3 месяца – это какой-то баснословный срок.
Китаю понадобилось 2 месяца на это. И мы все знаем, какие меры предпринимал Китай для того, чтобы это было сделано. Мы, правда, не знаем, каков результат может быть, если не следовать китайским мерам и послушать некоторых вирусологов, которые говорят, что, в общем, за 2-3 месяца эпидемия даже при более мягких карантинных мерах пойдет на спад, потому что большинство переболеют этой заразой, большинство переболеют в мягкой форме, слава богу. Ну, будут, конечно, и, наверное, повышенное количество смертей в этой связи. Тут вот сложно действительно предсказать. Мы с вами говорили, что вот два варианта есть борьбы с этой китайской коронавирусной угрозой. Одна, собственно, это вот то, что сейчас происходит в Европе и готовы пойти в Америке. Это полный локдаун, так называемый, когда они устраивают тотальный свирепый карантин, военное положение. Поэтому по сравнению с этим это просто вольная вольница. Есть другой пример, это Южная Корея, Япония и отчасти Сингапур, Гонконг и Тайвань, где упор сделан на точечный трекинг зараженных, инфицированных, контактировавших с ними и так далее. Это высокие технологии тоталитарного контроля. И пока, в общем, мы видим, что вот этим азиатам удается сдерживать распространение эпидемии лучше, чем демократическому Западу.
Что касается Японии, у меня есть предположение. Все-таки там были Хиросима и Нагасаки, и в 2011 году тоже повторялось. Поэтому, мне кажется, у них сильный иммунитет у японцев. Плюс у них они соблюдают дистанцию в метр. Близко они не подходят друг к другу. У них так не принято. Может быть, еще и поэтому, кстати говоря.
Да, кстати, это имеет значение. Я думаю, что вот средиземноморская манера лобызаться и обниматься при встрече, она привела их к тому, к чему она привела. Я с удивлением узнал, что у русских социальная дистанция очень низкая, маленькая. Примерно там, как сейчас помню, где-то до 90 сантиметров. Это на уровне такой горячей страны, как Аргентина, и, кстати говоря, близко к итальянскому показателю. Объяснить это я не могу. Может быть, тем, что только что под русскими вот эти западные исследователи, которые проводили исследования, имеют в виду всех нас, включая, например, кавказцев, вот, и прочих, которые действительно общаются теснее. Это по моим субъективным наблюдениям. У них социальная дистанция меньше.
Но вы имеете в виду, что русских пока что спасает тот факт, что мы не особенно любим друг с другом общаться. Но вы только что сказали, что сколько, 90 сантиметров? Я что-то не очень верю в эту цифру. У японцев метр, вот, как правило. А у нас 90 сантиметров, ну, что-то я не верю. По-моему, мы на расстоянии вытянутой руки все равно друг к другу подходим, ну, насколько я могу судить.
Ну, вытянутая рука – это и есть примерно вот это расстояние. А что касается, значит, вот этой дистанции, то я думаю, что есть объяснение такое вот у меня лично. У нас круг общения вообще уже. И наш круг общения в меньшей степени включает совсем уж чужих людей. Мы так вот не особенно любим с какими-то посторонними людьми тусоваться. Это вот только если молодежь. А с родственниками и близкими людьми у всех народов социальной дистанции меньше, чем в среднем. Поэтому вот еще может быть такое объяснение. Ну, а если уж вашу версию взять спасительную за правду, то у нас был Чернобыль, и, по идее, значит, нам тоже зараза такая должна быть меньше страшна, но я, честно говоря, не очень склонен тут с вами соглашаться.
Ну что ж, понятно, хорошо. Сейчас давайте прервемся ради небольшой паузы. После полезной рекламы мы с вами продолжим разговор. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. По связи, по скайпу со мной на связи Георгий Бофт. Оставайтесь с нами.
Бофт знает. Как дела, Россия? WhatsApp-страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Бофт знает.
Иван Панкин на связи по скайпу с тобой, Георгий Бофт. Георгий Георгиевич.
Да.
А давайте, кстати говоря, давайте вот немножечко не про коронавирус. Вы знаете, что сегодня, 26 марта, ровно 20 лет, как Владимир Путин у власти?
Да, еще подумал, как неудачно все сошлось. 20-летний юбилей, и тут такая зараза нахлынула на нас.
Ну что?
А могли бы праздновать вместо того, чтобы тревожно вглядываться в телеобращение президента?
Ну, собственно, можно не тревожно, но вслушиваться. Сегодня в 20 часов как раз спецпроект, который называется «Миллениум Путина. 20-летие президентства». Вы, кстати, в нем участвуете, вы помните, наверное.
Я слышал рекламу, я даже уже и не помню, что я что-то говорил.
А я вас как-то приглашал, да, специально дать комментарий, вы мне рассказывали. Но давайте сейчас коротко. Я призываю вас тоже послушать сегодня в 20 часов. И ссылку, может быть, если вам понравится, на подкаст выложить на своей странице в Фейсбуке. А пока коротко резюмируйте, пожалуйста, 20-летие президентства. Хотя бы тут минуту в две.
Я считаю, что первые два срока его были весьма удачными. И с точки зрения проведенных реформ административных и некоторых иных, налоговые, вот, и так далее, и тому подобное. А вот, значит, третий срок смешанные у меня оценки, потому что было принято слишком много репрессивных законов. Я не думаю, что многие из них оправданы. Вот. С другой стороны, присоединение Крыма стало важным геополитическим событием, которое, пожалуй, стало главным событием его третьего срока. Вот. Четвертый срок оценивать пока трудно, потому что два эпохальных события – это вот пока что пенсионная реформа и коронавирусная эпидемия. И они вот все затмевают, между прочим, к сожалению. Поэтому во многом о нем, об успехах его правления в четвертом сроке будут судить по тому, как он справится с экономическими последствиями вот этой борьбы с вирусом. Некоторые считают их чрезмерными. В любом случае, они уже наступают и наступят еще, когда эпидемия будет заканчиваться, и все оглядят руины мировой экономики и будут понимать, что с этим делать.
В общем, призываю вас, друзья, обращаясь к нашей аудитории, сегодня в 20 часов слушайте спецпроект «Миллениум Путина. 20-летию президентства», автор которого я, кстати. Итак, Георгий Георгиевич, теперь снова к новостям, которые нас не могут радовать. Я забыл вас спросить о мерах, которые предприняты вот как раз на следующую неделю, которая вроде как выходная, но оплачивается. Я так понимаю, что по улицам будут ходить сотрудники Росгвардии, полиции, ко всем подходить, как в лучшие годы правления Андропова, черные «Волги», возможно, будут по улицам ездить, и задавать вопрос людям, куда вы направляетесь, зачем, где вы живете, потому что я уже слышал, что некоторых людей на трассе останавливают, смотрят прописку и разворачиваются. По крайней мере, вот мне знакомый об этом рассказал, который из Питера в Москву уехал. Как вы смотрите на эти меры?
Они не были анонсированы и не были объявлены, поэтому они будут восприниматься как некая самодеятельность со стороны силовиков, но, конечно же, они санкционированы. Это тогда будет еще один пример того, что президент не сказал всех мер, которые будут проводиться. А на деле режим будет гораздо более жесткий, чем просто каникулы. Я думаю, что силовики будут, скажем, вот если кто-то, допустим, собрался поехать там на шашлыки, да, вот, и я думаю, что они будут призывать их прекратить это безобразие и вернуться домой. Вот. На каком законном основании? А не на каком законном основании.
Ну как, смотрите, Сергей Собянин накануне сказал, что все, по-моему, даже вчера, что все парки, большинство магазинов будут закрыты, сидите дома. Вот.
Ну да, но можно же не в парк поехать, а в лес, например. Вот. Поэтому тут вот есть такой момент, что не все прописано юридически. Но если тебя сотрудник полиции останавливает и разворачивает и говорит, что не надо тебе ехать из Питера в Москву, то придется тебе ему подчиниться, а потом будешь долго. В общем, чрезвычайные полномочия у него, очевидно, какие-то есть. Вот, они не оговорены в данном случае, не прописаны. Людей это будет отчасти возмущать, но в то же время пугать и сдерживать по факту, чтобы они меньше шатались по улицам.
Но вы согласны с этими мерами или нет?
Надо было о них тогда рассказать.
Но это не прерогатива Путина, а, наверное, вот Собянин сказал, будет закрыто все. Ну и губернаторам, и мэрам, наверное, надо как-то своему населению это разъяснять.
Ну, знаете, мне кажется, что есть моменты, когда это прерогатива именно президента, и он должен брать на себя ответственность такие вещи проговаривать.
Ну, хорошо, я понял вашу позицию по этому поводу. Идем дальше. Любопытная новость на фоне эпидемии коронавируса. Китай закупил у России рекордный объем нефти, пользуясь низкими ценами на российскую марку «Уралс» и падением спроса в Европе. Причем эта закупка является, насколько я понимаю, рекордной. Вот. О чем это говорит, Георгий Георгиевич? Что все-таки, может быть, господин Сечин и не прогадал, когда говорил, что все будет в порядке?
Мы не знаем цену закупки сеченской нефти, а именно Роснефть является основным поставщиком нефти в Китай, как я понимаю. Вот. Причем эти поставки, они как бы законтрактованы на многие годы вперед, потому что Роснефть сильно закредитована Китаем. Вот. Китай со своей стороны сильно выиграл, конечно, потому что нефть сейчас дешевая. И я не верю, что она будет оставаться на уровне, там, вот сколько сейчас, 27 по Бренту. Urals чуть ниже, значит, должен быть 25, там, может быть, еще ниже. Я не верю, что она будет оставаться на таком уровне там годами. Я думаю, что к концу года она действительно отрастет по мере восстановления мировой экономики, если вот эта вот эпидемия не затянется, вернее, если не начнется второе ее пришествие. Потому что сейчас ее все-таки, наверное, подавят в течение месяца-двух. В зависимости от того, когда это началось, а потом люди расслабятся, выйдут на работу, и где-то вирус затаится, и может начаться все сначала. Мы еще не имеем дела длительного с этим вирусом. Он, судя по всему, очень коварен.
Что конкретно вы имеете в виду? Что в России имею в виду, не такой агрессивный штамм, как в Италии в той же, или что?
Мы этого не знаем. Мы этого не знаем. Может быть, штамм не такой агрессивный. Может быть, он на наших людей действует иным образом, чем на итальянцев. Потому что есть разная совершенно картина смертности в Корее, в той же самой, как я уже говорил, в Германии и Италии. В Германии гораздо меньшая смертность, чем в Италии. Тут
а
нет
в Италии
тут до конца.
Хорошо.
Думаете, ну да, у нас все в соплях ходят постоянно всю зиму и весну, и осенью, да. Может быть, вот у нас этой заразы через нас проходит столько, что уже... Это было бы хорошее объяснение, я был бы рад в него поверить, как луч надежды, может быть, да.
В общем, смотрите, как мне кажется, вот правильный момент с тем, что мы действительно, у нас климат более суровый, ну и во всех странах, которые вы перечислили, возьмем ту же Италию, возьмем ту же Испанию, ну, в Германии чуть похолоднее, попрохладней, вот, там ниже, соответственно, статистика смертности, а в Испании еще и раздолбайство, и в той же Италии. Я относительно недавно, как вы знаете, был и в Испании, и в Италии, но когда приехал, я выхожу из метро, передо мной магазин сладостей. Я решил зайти. И там на входе стоит человек с подносом, на котором лежат сладости для пробы. И лежит, знаете, такая китайская палочка, только не одноразовая, а как бы постоянно. И, собственно, все, кто проходит мимо магазина, могут подойти и посмотреть на это. Ой, а что это такое? Ой, расскажите. И взять с палочки на руку, кто-то в рот кладет. Ну, в общем, Испания так себе, скажем, соблюдала меры предосторожности. Ну, и отсюда такая статистика, как мне кажется.
Ну, может быть, я не знаю. В Иране тоже высокая смертность, надо сказать. И вот это тоже настораживает, потому что это тоже южная страна. Вот. В Турции, я не знаю, насколько в Турции высокая смертность. Судя по всему, власти там контролируют не только смертность, но и статистику. И там огромное количество беженцев, которые вряд ли живут на социальной дистанции должной. Вот это большая, так сказать, проблема может быть там.
Мне кажется, турки очень сильно скрывают настоящую статистику. Но у меня есть такое опасение.
Может быть. Я думаю, что вы правы.
А что касается нашей статистики, власти, как вы считаете, скрывают реальное положение дел?
Я думаю, что если и скрывают, то не сильно. Я думаю, что в Италии, наоборот, как бы сейчас всех умерших, у кого установили коронавирус, их объявляют умершими от коронавируса. А у нас говорят, что вот коронавирус обнаружен, но этот человек, в общем, был настолько плох, что непонятно, от чего он умер. Это разный подход, согласитесь.
Это разный подход, но если присмотреться повнимательнее, то все-таки умирают не от самого коронавируса как такового, вы же знаете. Умирают от каких-то болезней. Вот, а коронавирус просто их усугубляет. Ну, от хронических заболеваний, которыми болен тот или иной человек. Ну, а от самого коронавируса как такового никто еще не умер, насколько я понимаю эту ситуацию.
Ну, нет, умирают от смерти от коронавируса в чистом виде, можно считать вот эту вот самую вирусную пневмонию, которую он вызывает. Это такой сопутствующий, вот, отягощающий фактор, который можно считать подписью этой болезни, и внебольничная вирусная пневмония, это именно вот есть коронавирус, и, наверное, можно считать умерших от нее.
Прервемся на пару минут.
Бофт знает.
Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там, советская ностальгия.
Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты, скидывая, вот, Олег Кашин, он же на радио выступает, он же серьезный человек.
Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша.
Это пугает.
Ну, меня тоже, на самом деле, да.
Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
Ну и пускай посадят за то, какой пиар будет.
Бофт знает.
В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. На связи со мной по скайпу Георгий Бофт. Георгий Георгиевич,
Да, я здесь.
А давайте почитаем, что нам пишут. Вот, например, в Ютьюбе ведется прямая видеотрансляция. И вот нам пишут. Ну, спасибо за передачу, пишет Юра Шахов. Вячеслав Берг. Выходные объявлены для предотвращения распространения вируса. Вынуждены. Это правильно. Так сидите дома. И не стоит устраивать праздники во время чумы. Вот еще одно сообщение. Рост цены на нефть начнется с конца апреля, начало мая и значительно, пишет тот же Берг. Вот, кстати, вот этот момент давайте обсудим поподробнее, я только дочитаю сообщение. Света Бондарева пишет, за передачу, конечно, спасибо, но в Бофте разочаровалась, нет той искренности, что была раньше. Вот так вот, Георгий Георгиевич. А я вам постоянно говорю, что вы злой.
Злой, конечно, да, но искренне злой.
Это правда. И Дмитрий Блохин, только выходные нужно объявлять для всех, а то бюджетники работают, детсады, соответственно, работают, большинство частников работает. Я что-то не слышал про то, что
никаких,
детсады работают, что вы глупости пишете.
Никто не будет работать.
Вот именно, бюджетники никто не будут работать, это правда. Никакие школы, университеты, все это закрыто. О чем вы говорите, непонятно. Так, вернемся к росту цены на нефть, которая начнется с конца апреля, начала мая, значительно, пишет Вячеслав Берг. Как вы считаете, оно так будет?
Этого никто не знает. Еще никому не удалось предсказать точную цену на нефть в горизонте даже одной недели, не то что месяца. Поэтому рано или поздно она начнется. Вопрос в том, до какого дна она упадет. Тут прогнозы разнятся. Некоторые говорят, что если анализировать Brent, близкий к Urals, да, то до 20, другие говорят, что до 12, я видел прогнозы до 8, и даже апокалиптические прогнозы, что регионально она может падать до отрицательных величин, то есть чтобы нефтетрейдеры доплачивали за то, чтобы у них брали нефть, которую просто некуда девать. Я не очень верю пока в последний прогноз. Вот, я думаю, что теоретически падение действительно может еще продолжиться и упасть ниже 20, но вот в однозначные цифры тоже не очень верю.
Кстати, вы знаете, что Америка объявила мировой финансовый кризис? Ну, она объявила кризис в США у себя. Вот давайте я вам почитаю новость, любопытную крайне. Значит, так, Bank of America ожидают, что этот кризис окажется одним из сильнейших в истории. Уже во втором квартале ВВП рухнет на 12%. Это рекорд со времен Второй мировой войны. Ключевые причины, соответственно, спад деловой активности и снижение потребительских расходов из-за коронавируса. Вот. Ну, то есть экономика США впала в рецессию. Вот. Такие дела. Такие дела.
Я видел даже еще более страшные прогнозы. Goldman Sachs прогнозировал падение чуть ли не на 30% во втором квартале, но затем быстрое восстановление. Вот никто не знает, до кого дна все это упадет. Вот в чем проблема. Если бы знать, так можно было озолотиться.
Вопрос мой в следующем. Если в США начинается кризис, везде начинается кризис. Вы с этим согласны,
да,
с этим известным тезисом?
Абсолютно так, да.
Ну, то есть, чего нам ждать, Георгий Георгиевич?
Если в США будет кризис, то у нас будет еще более глубокий кризис. Я напомню, что в 2008 году наше падение было более глубоким, чем во многих других странах.
Но с момента 2008 года прошло уже, насколько я понимаю, 12 лет прошло, Георгий Георгиевич. Плюс нас подкрепили санкции, по крайней мере, так пишет «Нью-Йорк Таймс», на секундочку, что Россия подходит к кризису самой боеспособной как раз за счет тех санкционных мер, которые были предприняты против России в 2014 году. Что скажете?
Частично санкции нас действительно укрепили. И мы стали более, чуть более, но я подчеркнул слово, чуть более самодостаточной страной. Вот, в части продовольствия, например. Вот тут можно хотя бы голода не опасаться. Надо постучать почему-нибудь деревянному. Вот, что касается, так сказать, основного нашего экспорта, то, в общем, мы по-прежнему остаемся сырьевой державой. И, соответственно, экспортируем сырье. Если мировая экономика падает, то наше сырье становится гораздо менее нужным. Если падает энергопотребление, то падают цены на нефть. Мы с вами в прошлый раз говорили, что средняя цена нефти в России, она добыча, вернее, себестоимость, она никак не ниже $30 за баррель. Некоторые оценки дают выше 40, ближе к 44, это примерно американский уровень. Вот, соответственно, что? Если нефть стоит 20, а добывать ее стоит 40, то то, в общем, тут много не наторгуешь. И падает энергопотребление, падает экспорт, соответственно, куда деваться? Будем падать вместе со всеми, даже сильнее.
Ну, это понятно. С другой стороны, сейчас мы будем экономнее какое-то время. Нам даже не страшна цена за доллар в 80 рублей, или сколько там он уже сейчас стоит. Чуть меньше, по-моему, да? Потому что евро 85, кажется. Вот. И мне даже кажется, что на самом деле разрыв сделки с ОПЕК – это вот это время, которое сейчас мы переживаем за счет эпидемии коронавируса, идеальное время для разрыва сделки с ОПЕК как раз. Вы не находите?
Ну, вот сложный вопрос. На самом деле многие критиковали, что два шока наложились. Что шок от коронавируса наложился от шок от разрыва сделки с ОПЕК, и поэтому нефть могла бы не так сильно упасть. Я думаю, что доля истины в этом есть. Если бы страны продолжали совместное сокращение добычи, то, возможно, падение нефти было бы не таким сильным. Но все равно оно было бы. Вот. Можно, конечно, сейчас, так сказать, пойти повести войну на взаимное уничтожение между Россией и Саудовской Аравией, прежде всего, и там с американскими еще, но это ничего хорошего не будет иметь, потому что у нас гораздо меньше финансовых ресурсов для того, чтобы поддерживать своих нефтяников. Смотрите, ФРС сейчас опустила ключевую ставку практически до нуля. Это значит, что тот же нефтяник американский, который добывает сланцевую нефть, он может перекредитоваться под нулевые проценты фактически на будущее. А у нас какая ключевая ставка? Оставлена 6. А на международном рынке наши нефтегазовые компании, находясь под санкциями, не имеют возможности кредитоваться под меньший процент. Вот вам и весь расклад. Поэтому долгую войну, на самом деле, мы не очень хорошо выдержим в данном случае.
Но смотрите, давайте возьмем, что на рынке нефти три игрока крупных. Это Соединенные были. Это Соединенные Штаты Америки, но у них добыча сланцевая, она дорогая. И есть Россия и Саудовская Аравия. Самая дорогая нефть у американцев была. У нас средняя такая цена на нефть, и у саудитов была самая дешевая. Я так понимаю, что сейчас мы американцев с этого рынка на какое-то время, как минимум, выгоняем. И нам просто нужно заново договориться с саудитами и прийти к какому-то выводу по цене на нефть. Ну или распределить рынок, кто кому продает и по какой цене. Мы сможем договориться, и прав ли я вот в этом своем прогнозе?
Я с вами не могу согласиться. Наша себестоимость добычи нефти в среднем приближается к американской в Мексиканском доливе. Это выше 40 долларов за баррель. По новым месторождениям, там в Арктике, еще где-то на шельфе, она еще выше у нас. Поэтому у саудитов себестоимость нефтедобычи 17 долларов, она дешевле. С другой стороны, наш бюджет более устойчив, чем саудовский, потому что там он балансируется при цене около 80 долларов за баррель, а у нас, видимо, около 50 долларов за баррель он балансируется. Этого точно никто не знает. Американцев мы с рынка не вытесняем. Во-первых, потому что мы не можем нарастить существенно нефтедобычу. Это клинический факт. У нас нет ресурсов для наращивания. Впрочем, у саудитов в долгосрочном плане тоже нет ресурсов для большого наращивания, потому что у них истощаются месторождения. Вот. А американцы, как я уже говорю, получив неограниченную поддержку от своего правительства, имеют возможность выдержать этот натиск в течение длительного времени, в том числе перекредитовавшись под нулевые проценты. Поэтому вот этот расчет на то, что мы откуда-то вытесним американцев, он неверный, не вытесним.
Хорошо, нам пишут, кстати, любопытный момент. Вот мы с вами сказали, что на следующей неделе ничего не будет работать. Сейчас уже многое не работает, но Алексей Загней, кажется, если я правильно ставлю ударение в его фамилии, пишет: «Добрый вечер. Красноармейский район, Приморский край. Создана дежурная группа в деревенском детском саду. Мужчины, не смешно». Вот. Ну, собственно, где-то какие-то дежурные группы будут созданы, только я не совсем понимаю, зачем, если всех заставили дома сидеть. Вот.
Вот это непонятно. Но не все, все-таки некоторые обеспечивают непрерывное производство и какие-то критические службы, поэтому не с кем оставить детей, поэтому это весьма вероятно.
Прервемся на пару минут. Иван Панкин и Георгий Бовт, один из ведущих российских политологов в студии радио «Комсомольская правда».
Бовт знает. Рубль падает, цены растут, нефть дешевеет, бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время, но так ли все плохо? Мы не паникуем, потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Бовт знает.
Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Георгий Бовт по-прежнему по скайпу. По скайпу на связи с нами. Георгий Георгиевич.
А?
А давайте почитаем сообщение. Вот я вижу, нам в Вайбере пишут, например, мы с вами усомнились в том, что будут работать некоторые бюджетные учреждения, детсады, школы, но вроде как не все. Нам написали из Приморского края, да, написали из Приморского края. Вот еще нам пишут, например, в Тюмени 90% всех частных компаний будут работать, для кого Путин говорил вчера вообще. Ну, частных компаний, бюджетники-то все будут дома сидеть. Вот, далее, моя жена работает в школе, никаких приказов о выходных у них еще пока не было. Вот так вот. Далее. Детсады «Севастополь» все будут работать. Сегодня объявили, все сотрудники будут на работе. Поэтому поясните, как писать за свой счет, если, по сути, это объявленные выходные. Георгий Георгиевич, ну если у вас есть какая-то рекомендация?
Я думаю, что в регионах просто не догоняют правительственную мысль. И в ближайшие дни, а может быть, часы, им будет все разъяснено. Никакие детские сады и школы работать не будут. И тех, кого можно будет отправить на каникулы, всех отправят.
К другим темам. Насколько вы знаете, мы сейчас активно помогаем итальянцам гуманитарной помощью, и там множество наших врачей находится. Их туда отправили спецбортами, и не одним. Вот. Более того, насколько я информирован, Италия не успевает справляться с приемом этой нашей гуманитарной помощи. Вот. Первый вопрос. А правильно ли мы делаем, что мы помогаем итальянцам, которые, конечно, наши друзья, но тем не менее?
Это хороший, благородный жест. Помогать тем, кому трудно. Я считаю, что президент принял правильное решение в данном случае. Благодарности от них, конечно, ждать не приходится. И как только они очухаются, они об этой помощи забудут. Но мы делаем это не только для них, но и для себя самих.
А в чем помощь нам самим?
Мы тем самым, как бы это выразиться, укрепляем в себе чувство собственного достоинства. И, в общем, как ни пафосно это звучит, обращаемся к лучшим своим историческим традициям.
Между тем, итальянская газета «La Stampa» назвала бесполезной большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом. Издание в своей публикации ссылается на высокопоставленные источники, при этом не называет их. Пишут, что поддерживая Италию, Россия якобы может преследовать свои политические и дипломатические интересы, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте мог принять ее гуманитарную помощь из желания укрепить личные отношения с Москвой. Такие дела.
Ну, пусть бы этот источник, во-первых, перечислил, чего им там именно не нужно. Вот. И надо посмотреть на реакцию итальянской общественности, насколько это адекватная оценка. Что касается другого положения, которое они там писали, насколько я знаю, что вот они недовольны, что военные прилетели, в том числе высокопоставленные. Ну, а кто должен был прилететь? Если у нас есть опыт, так сказать, подготовки к биологической войне, то, естественно, военные должны были прилететь. А в данном случае мы имеем дело фактически с ситуацией биологической войны. Вот, поэтому, в принципе, это грязное какое-то мнение и не делает чести итальянцам.
Но в данном случае конкретной газете, может быть, она оппозиционная.
Конкретно, да, совершенно верно, конкретной газете «Ла Стампа».
Просто дело-то в том, что мы по соцсетям можем о многом судить. И о тех людях, которых мы знаем, которые живут в Италии. Я со многими общаюсь. Они говорят, что итальянцы искренне благодарят русских за то, что мы пришли на помощь. Вот это то, что я знаю действительно. И много-много в соцсетях тому подтверждений. Может, и вы тоже это видели, кстати.
Я вообще не особенно... видел, чтобы вообще было принято как-то даже вот, когда бывает землетрясение, там где-то кто-то присылает какую-то помощь, и никогда никто не пишет гадости в ответ. Чтобы на этой руке помогающего не было, там одеяло или еще что-то, всегда говорят спасибо. А вот так вот говорить на официальном уровне, тем более, если там какой-то источник был официальный, да, если это правда, что, мол, не нужна нам ваша помощь, что это чистая политика. Ну да, политика тут есть, конечно, как без политики. Имеется, конечно, политика. Мы подразумеваем примерно какая. Вот. Ну, вряд ли, например, не знаю, вот Америке я бы помощь не посылал, например. Или там кто-то особенно злобствует по поводу наших санкций, да. А итальянцы, в общем, слабое звено в санкционной цепи европейской, поэтому... В принципе, может быть расчет на то, что они проломятся в будущем и вспомнят, что мы им помогали, и это сыграет свою роль. Но это все-таки одно, а помощь – это другое. И вот это даже сочетание этих вещей, оно нисколько не умаляет факт этой помощи итальянцам.
Кстати, вот мы с вами начали говорить про кризис, который объявили в США, финансовый. И в США же зафиксировали рекордное число заявок на пособие по безработице. Вот я вижу эту новость. Оно выросло, число, до 3 миллионов. Представляете?
Резко. Да, у них есть такой показатель. Они каждый день, каждую неделю фиксируют, значит, число новых заявок. Вот там число новых заявок, оно превысило 3 миллиона. Это колоссальный скачок, конечно. Ну, а чего было ожидать, когда бизнесы закрываются? А многие там на почасовой оплате. Но вот это показывает масштаб, кстати говоря, подобных карантинных мер. Поэтому, значит, надо готовиться, что у нас будет такой же скачок, ну, пропорционально тому количеству работающих. Если у нас 70 миллионов занятых, то, соответственно, вот сотни тысяч могут уже в течение ближайших двух недель остаться без работы. Им просто нечем будет платить зарплату.
И как вы считаете, как выкручиваться правительство будет из этой истории?
В Европе принято, когда вот были объявлены тоже меры отсрочки по налогам, по кредитам и так далее. Во-первых, там не отсрочку по налогам сделали, а каникулы налоговые. То есть это не отсрочка, это не то, что ты должен позже заплатить. С тебя снимают фактически часть налогов, это раз. А во-вторых, когда... Значит, Борис Джонсон, например, закрыл бизнесы типа ресторанных в Великобритании недавно, то он предложил правительственную компенсацию бизнесам напрямую, потому что они же должны платить зарплату своим простаивающим рабочим. Так вот, эта компенсация составляет 80% от их потерь. Никакой компенсации нашим бизнесам, которые сейчас закрываются, даже близко не предусмотрено.
Не, ну Мишустин же объявлял какие-то меры поддержки. 30 секунд у нас, Георгий Георгиевич.
Это все пока что на уровне слов и болтовни, извините меня. Никаких реальных мер поддержки, кроме отсрочки платежей уже назначенных, нет.
А коротко, какие бы меры вот вы посоветовали принять нашему правительству?
Рано или поздно понадобится прямое субсидирование бизнеса, который рухнет после карантинных мер.
Спасибо большое. Иван Панкин и Георгий Бофт были в студии радио «Комсомольская правда». Я был в студии. Георгий Бофт по скайпу. Вернемся через неделю. Сегодня в 20 часов. Не забудьте послушать спецпроект «Миллениум Путина. 20-летию президентства». До свидания.
Бофт знает. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». С
современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.